Глава 6. Сгусток энергии жизни с яркой зеленой вспышкой вошел в грудь Черномора, и тот сразу открыл глаза.
«Ну, наконец-то!» —
пробасил он, так что в палате даже задрожали стены.
«Хоть кто-то смог!»
В его голосе явно чувствовалось недовольство. Я даже немного удивился, ведь он пролежал достаточно долго, но сильной атрофии у него не было. А еще я думал, что его пробуждение будет другим. Как минимум, он мог бы уделить себе минут 5, чтобы понять, что его заточение в собственном теле закончилось, порадоваться и даже пустить слезу. Но нет, первым делом старик выказал недовольство местными лекарями, назвал их идиотами и тупицами, и этим он мне уже начинает нравиться». «С такими взглядами на жизнь мы точно с ним сработаемся».
«Ух!»
– невольно простонал старик, начав с трудом подниматься с постели. Закостеневшие суставы натурально заскрипели, одеревеневшие мышцы не хотели его слушаться и отдавались острейшей болью, но тому словно было наплевать. «Тебе бы еще полежать!» – посоветовал я ему, но тот лишь помотал головой.
«Лежа не буду, буду говорить!»
– стиснув зубы, прохрипел Черномор и приподнялся на кровати. Встать, понятное дело, он не смог, но хотя бы присел.
«Так», — мельком оглядел он меня, — «теперь выкладывай, кто ты. Только быстро не рассусоливай».
«Новый глава рода Булатовых», — пожал я плечами. Черномор тут же взглянул на перстень, убеждаясь в правдивости моих слов, и тяжело вздохнул.
«Понятно».
Его густые брови нахмурились так, что не стало видно глаз.
«Значит, Григорий и его дочь мертвы».
Он на пару секунд ушел в свои мысли, и в палате было слышно лишь его тяжелое сопение.
«Так», — снова громогласно пробасил он. «Ты как получил род?»
Он не дурак и понимал, что забрать кольцо обманом или еще каким-то честным путем невозможно. Но все равно ему было интересно. «Григорий передал», — снова пожал я плечами. «Но так это и без разговоров, понятно. Мало того, сам попросил». Я рассказал ему вкратце о том, каким образом стал главой рода. Без утайки поведал о моем договоре с Григорием. В основном Черномор слушал, но иногда задавал уточняющие вопросы. Также его интересовала судьба тех, с кем он воевал в свое время. Но об этом я поведать пока не смог. Я и сам не знаю, что тут было 4 или 3 года назад. Примерно столько этот старик тут пролежал. Хотя, какой он старик? В 50 жизнь только начинается. И то, что у него густая седая борода до груди, еще не делает из него старца. «И да, Виктория не мертва. Живет и здравствует в своем замке», — закончил я свой рассказ.
«Отлично. Значит, война не закончена», — кивнул Черномор.
Но лицо у него осталось все таким же хмурым. Хотя о чем это я? Не думаю, что этот человек вообще способен улыбаться. Но его заявление все равно прозвучало немного обидно. «Вообще-то я тут», — напомнил я себе. «Помимо Виктории, есть еще минимум один Булатов, хочу напомнить». Он выслушал меня, но ничего не ответил, вновь погрузившись в свои мысли. А через минуту сделал какие-то свои выводы и, хлопнув ладонями по матрасу, снова сотряс своим басом стены палаты.
«Ладно, мне пора идти»,
— заявил он и начал подниматься. «Куда ты собрался, Черномор?» — чуть не засмеялся я. «Ему сейчас не то, что лежать, даже глаза открывать, уже лишняя нагрузка». А он идти собрался, да еще и воевать с кем-то, судя по всему.
«Плевать!» —
помотал он головой, продолжая свои попытки подняться с кровати.
«Я должен идти прямо сейчас».
«Спи давай!» — я положил руку ему на лоб и активировал заклинание умиротворения, погрузив его в глубокий магический сон. Массивная туша тут же свалилась на кровать, отчего-то жалобно скрипнула, но каким-то чудом все же не рассыпалась на части. Мне оставалось лишь помотать головой. Упертый, как стадо баранов, но все равно он мне нравится. Характер твердый, то, что надо для командира гвардии. А с подчинением позже разберемся. Пришлось потратить еще немного времени. Позвонил Тимофею, чтобы съездил в замок и привез пару гвардейцев. А пока ждал, направился к начальнику этого заведения. В богато обставленном кабинете меня принял мужчина лет 40 на вид. Одет он был в строгий костюм, а поверх него белый халат. Тут все медики в таких халатах ходят. Надо будет узнать, почему. На них же кровь никак не отстирать. Непрактично ведь. У нас лекари носили красные или, в крайнем случае, синие одеяния. Ярко, заметно, и враги всегда понимали, от кого стоит срочно убегать. «Деньги мы вам вернуть, к сожалению, не сможем», — пожал он плечами, стоило выслушать мое заявление. Я сообщил ему, что забираю старика, и тот не стал даже возражать. «Контракт подписан на 8 лет, и там все четко указано». Лишнее время у меня было, поэтому я взял этот самый контракт и досконально его изучил. Впрочем, я изначально не думал, что получится вернуть деньги. Ехал сюда с совершенно другой целью, и я ее достиг. Так что, подписав несколько документов о том, что вся ответственность за последствия с них снимается, я вышел на улицу. Ждать гвардейцев долго не пришлось, и вот уже минут через 20 вдалеке послышался рев мотора, и вскоре я увидел мчащийся сюда черный внедорожник. Охранники сразу открыли ворота и даже вывезли на каталке Черномора, услужливо погрузив его на заднее сиденье автомобиля. Хорошо, что я его усыпил. Так никаких вопросов не возникнет. Сейчас он выглядит ровно так же, как и до лечения, такой же вялый, сохшийся и беспомощный. Но это лишь видимость. Через несколько часов эффект от лечения будет достигнут, и тогда я выведу его из магической комы. Думаю, организм будет готов. Дорога заняла всего ничего, ведь Тимофей гнал, как в последний раз. Не знаю, почему он так летел, но мне определенно понравилось. Так что я попросил его в следующий раз сжать посильнее. Понимаю, что опасно, но на то я и лекарь, могу себе позволить. У самого входа нас уже ждала Виктория. Она с полным боли взглядом смотрела на то, как угрожает с виду бездыханное тело дорогого ей человека, и вместе с ним отправилась в комнату, которую я выделил под больничную палату. А что, довольно просторное помещение. Гвардейцы повесили много ламп, обустроили все необходимое для своих раненых товарищей. Правда, те там задерживаются максимум на полдня. Я же направился сразу в гостиную. Там меня ждало еще немало дел. Например, изучить составленные Викторией списки отобранных у нас земель и владений. И самое главное, список того, что удалось отобрать у наемников. Валерий еще пару часов назад отчитался о том, что все добыто учтено и подсчитано, так что мне не терпелось посмотреть, насколько мы разбогатели. «В смысле боеприпасы от другого оружия?» — удивился я, выслушав заявление командира гвардии. «Но большая часть боеприпасов не подходит к вооружению, которое было изъято у наемников», — отрапортовал мне Валерий. «Изъято. Хорошее слово», — улыбнулся я. «Надо будет изъять еще тогда». «Не, а что?» — он тоже заулыбался. «Не вариант уже взято». Новость, конечно, неприятная, но терпима. Судя по всему, это была лишь первая волна. Следом должны еще приехать бойцы и техника. Собственно, под них в этот склад и завезли боеприпасы. Вопрос только, что мне с этим делать? Большая часть ящиков, что мы вывезли оттуда, теперь не представляет для нас никакой ценности. Впрочем, их можно продать. Пусть контроль за оборотом огнестрельного оружия здесь и зелен. Но мы и не будем афишировать, просто спихнем это кому-нибудь втихую. На самом деле, помимо ненужных боеприпасов, вывезли мы довольно много. 6 автомобилей «Светогор». Пусть 2 из них были повреждены взрывами, но, по словам Валерия, все это можно починить без особых затрат. Остальные 4 в идеальном состоянии. Патроны для пулеметов есть, и все это мы обязательно используем против врага. 2 неплохих грузовика, несколько десятков единиц стрелкового оружия, автоматы, винтовки, пулеметы. Я не очень в этом разбираюсь, но Валерий подробно объяснил, какие между ними отличия. Нет, пистолет от танка я могу отличить, но в остальном, конечно, нужно еще многое изучить. Также мы набрали немало холодного оружия, мечи, ножи и все в таком духе. Ценность сомнительная, но если что, тоже можно продать. Зато теперь вся гвардия вооружена до зубов, и недостатка в оружии мы больше испытывать не будем. И самое главное, мы набрали взрывчатки. Такую красоту продавать — грех. Наемники явно хотели, чтобы от замка камня на камне не осталось, столько динамита они привезли с собой. И это все точно используется в ближайшее время, вот только уже против них. В общем, неплохо наварились. Вылезка получилась выгодной. Плюс мы оставили пару сюрпризов на случай, если наемники решат вернуться в ту деревню. Закончив разговор с Валерием, я снова погрузился в изучение документов и интернета. Пытался понять, каким образом здесь можно продать оружие, и в конечном итоге понял, что никаким. Нельзя и все тут. Только через официальных представителей империи, либо можно сдать снаряды им самим. Вот только оплаты от империи можно не ждать. Зато и ответственности никакой. В общем, сплошная монополия. «Георгий», — набрал я номер таксиста, — «у меня к тебе вопрос».
«Слушаю»,
— ответил бодрый голос из трубки.
«Если что, я неподалеку и могу подать машину через 5 минут».
«А боеприпасы к тяжелому вооружению сможешь продать?» На том конце провода послышался кашель. «Пора ему привыкать, не есть и не пить ничего во время разговора со мной, а то в один прекрасный день подавится насмерть».
«Вы меня, конечно, извините, но хочу напомнить», — заговорил он спустя 30 минут. «Я таксист, просто таксист, вожу людей, все такое. Не глава подпольного картеля, а просто таксист».
«Сможешь продать?» — перебил я его. В трубке снова повисла тишина, но на этот раз ненадолго.
«Смогу», —
обреченно вздохнул парень. «Скинь свою почту тогда, вышли список». На моем лице появилась улыбка. «А говорил, что простой таксист. Ага, как же». В ответ мне что-то пробурчали, что почты пока нет, но через 5 минут будет. Ему надо только остановиться и понять, как ее создать. Но я уже не слушал, просто положил трубку и стал ждать сообщения. Нет, определенно, технологичный мир мне нравится. Было у нас одно сопряжение с подобным, но тот ни в какое сравнение не шел. Там тоже был транспорт, но в основном работающий на пару. У них там все на пару работало. И где они столько дров брали, остается загадкой для меня до сих пор. Правда, дрова они и у нас подворовывали. У них был праздник, если портал открывался в лесу. От этого леса за пару часов ничего не оставалось, и они счастливые отправлялись во свояси. Пока предавался воспоминаниям, Георгий все же совладал с современными технологиями, и мне на телефон пришел адрес его почты. А ему тут же отправился здоровенный список с наименованиями, количеством и всем прочим. Разобравшись со срочными делами, я решил прогуляться по замку, посмотреть, как тут обстоят дела. Здесь все еще царит разруха, и надо поскорее заботиться о наймом слуг. Деньги есть, и скоро их будет еще больше. Так что медлить не вижу смысла. Этим вопросом должна была заняться Вика, вот только я нашел ее в комнате, сидящей возле Черномора. Девушка гладила его по седым волосам, о чем-то тихо разговаривала со стариком. Нет, это ни в какие ворота. Не верит она в меня, и все тут. До сих пор думают, что я его не вылечил, а просто привез сюда в надежде на чудо. Но ничего, спать ему осталось недолго. Процессы восстановления почти завершены, остались последние штрихи, и можно будить. Следом я прошелся и проверил посты. Гвардейцы неплохо укрепились в башнях замка и соорудили себе удобные огневые позиции. Также Валерий направил несколько патрулей в лес. Но это только сегодня, когда у нас появились рации, любезно подаренные наемниками. «И не забывай присматривать за той деревней», — напомнил я ему. «Наемники могут в любой момент вернуться, и тогда мы снова наведаемся к ним в гости». «Конечно, господин», — кивнул тот. «Окрестные деревни находятся под постоянным присмотром. Патрули ежечасно проверяют их, но близко не подходят, а то мало ли что». Я же в ответ кивнул и снова направился к Виктории. Все же у нее было важное задание, и надо проверить его выполнение.
Неприметное здание на окраине Архангельска. Пункт дислокации наемников.
Мужчина в строгом костюме сидел в кресле и внимательно слушал докладчика. Ему довольно сложно было оставаться спокойным, правда, постепенно набухающие вены на лбу выдавали его мысли по поводу произошедшего. «Вся?» — задал он короткий вопрос стоящему напротив мужчине, что был одет в черную форму наемников.
«Все силы разбиты, под ноль, взято несколько пленных», — склонил тот голову.
Он сам не понимал, как штурмовой отряд мог быть разбит столь малыми силами.
«Наэть»,
— задумчиво проговорил начальник, при этом потирая виски. Успокоиться было довольно сложно, и в голову лезли всякие нехорошие мысли.
«Может, нас обманул заказчик? Там же всего 20 человек, почти без оружия. Они же так сказали».
«Нет, заказчик не обманул», —
помотал головой докладчик.
«Наша разведка проверяла, там действительно слабая гвардия. Да и магов толковых нет. Девка-некромант и лекарь этот»,
— пожал он плечами.
«Я думаю, у них есть какие-то сильные артефакты».
«Погоди», — поднял палец начальник. «Ты сказал про пленных. Откуда такая информация? Ведь из той деревни никто из наших не сбежал».
Это сразу показалось ему подозрительным, ведь Булата и свидетелей не оставили.
«Так это...»
— почесал затылок наемник. Пару секунд он пытался подобрать слова и набраться смелости, но, встретившись с недовольным взглядом начальника, все же выпалил.
«Они уже выкуп потребовали, двойной, по 2000 за человека».
Лицо начальника стало совсем спокойным. Вены на висках начали пульсировать с особенным остервенением, а в глазу лопнул капилляр, отчего тот окрасился красным.
«Уйди», —
тихо прошипел мужчина в деловом костюме. Наемнику дважды повторять не пришлось, и спустя секунду он испарился. Будто газообразным стал, чуть ли не в щель под дверью просочился. Стоило ему эвакуироваться, как из кабинета послышался яростный вопль, сопровождаемый грохотом отлетающей по комнате мебели.
«Чтоб вас черти драли в самые нежные места!»
Яростно орал начальник, и его подчиненные вместе с секретаршей просто стояли под дверью и ждали, когда эта буря успокоится. Спустя пару минут дверь открылась, и на пороге показался все тот же спокойный галантный мужчина.
«Меркав, соглашайся с выкупом. Приведи их сразу ко мне. Мы должны узнать, как эти Булатовы смогли победить».
Вот это облом. Хотел допросить пленных, а их уже выкупили. Когда я поручил заняться этим самым выкупом, даже не думал, что она провернет все настолько быстро. Причем, по ее словам, она специально подняла цену вдвое, чтобы наемники не торопились с решением. А они согласились со всеми условиями буквально в течение 10 минут. Теперь же пытать и допрашивать пленных будет неправильно. Как минимум по закону, они мне уже не принадлежат. И в течение суток я должен доставить их в специальную организацию, которая занимается подобными делами, то есть выкупом. Они берут небольшой процент, но зато гарантируют честность сделки. Мне точно передадут деньги, а наемники получат своих людей. Но я все равно был доволен. Можно сказать, деньги неплохие, причем на ровном месте. Надо будет всегда брать побольше пленных. Трупы стоят куда дешевле, как оказалось. Почему я поручил это Виктории? Хотел проверить ее способности вести дела и договариваться. В бою она уже показала себя как слабый, но очень упертый маг. Нужно немного практики, теории, и только тогда из нее что-то получится. А вот как она умеет вести дела, я еще не знал. И теперь остался доволен результатом. Графиня сделала все быстро и четко и смогла выбить из врага наибольшую выгоду. Значит, можно давать ей более серьезные задачи и не переживать за результат. Ждать целые сутки нет никакого смысла, поэтому гвардейцы сразу начали приготовление для транспортировки пленных. И пусть контора гарантировала безопасность сделки, но по пути может произойти все, что угодно. Наемники не аристократы, и о своей репутации не пекутся, а значит, можно ждать какой-нибудь подлости. Поэтому я отправил на обмен сразу два святогора с десятком вооруженных до зубов гвардейцев. Если что-то произойдет по дороге, как минимум дадут достойный отпор. Вот только не понравился мне один момент. «А ну, остановись!» — приказал я ближайшему бойцу, и тот сразу замер на месте, кинув на меня испуганный взгляд. Напугало его то, как пристально я его осматривал, даже немного с подозрением. «Черт!» — помотал я головой и приложил руку к его груди. «Все, свободен!» — отпустил его через пару секунд, как только нейтрализовал скопившуюся в его теле некротику. Также пришлось поступить и с остальными бойцами. Теми, кто ранее тренировался с девушкой рукопашному бою. Недавно размышлял о том, что, как магу, ей еще учиться и учиться. Вот и обнаружил один из побочных эффектов службы у некроманта. Она не полностью контролирует свои силы, и часть некротики проникает в тела ее слуг. Это их не убивает сразу, и многие даже не заметят, пока концентрация не станет опасной. Все вокруг нее будут чуть быстрее стареть, хуже сопротивляться болезням, и быстрее уставать. Мелочи, а неприятно. С другой стороны, может, от фонящей некротики и тот голубь сдохнет? Хм. Если так, то проще оставить все как есть. Не успели броневики скрыться за воротами замка, как у меня в кармане запиликал телефон. Удобная штука, будильник. Как раз пришло время разбудить Черномора. Слишком долгий магический сон не принесет ему никакой пользы. Наоборот, теперь ему надо двигаться, иначе распределенная по мышцам и суставам энергия жизни может попросту улетучиться. Я направился сразу в лечебную комнату, по пути заглянув к слуге графини и попросил его принести 3 чашки чая. От него узнал, что девушка находится уже там. Если Черномор откажется, выпью две чашки. А если девушка не захочет, то мне больше достанется.
«Хорошо, что ты уже здесь»,
— улыбнулся я Виктории, что сидела у постели старика. «Ну что, готова с ним поговорить?»
«Михаил, правда, не надо давать мне такую надежду. Я же говорила, насколько он мне дорог»,
— начала говорить девушка, но я ее не слушал. Просто положил ладонь на изувеченный лоб Черномора, и он тут же резко открыл глаза. Очень злые глаза. Взгляд его четко говорил о том, что он сейчас будет меня бить. По крайней мере, попытается.
«Ты!»
— пробасил он, но вдруг заметил удивленное лицо Виктории. И взгляд его тут же стал чуточку добрее.
«М-м-м!» — промычал Черномор себе в бороду. «Вика, девочка!»
«Дядя Черномор!»
— воскликнула она и вцепилась в него, отчего тот закряхтел. Все же хватка у нее не сказать, чтобы слабая. Пару минут он не мог избавиться от ее объятий, но так как силы постепенно возвращались к нему, Черномор все же смог отодрать от себя девушку. Он окинул ее серьезным взглядом и без лишних слов сразу начал допрос. В основном насчет меня. Виктория сначала опешила, но начала отвечать на его многочисленные вопросы. Рассказала о немалом количестве событий за те годы, что он провел в коме, про войны с разными родами и про то, как все соседи разом обнаглели и начали рвать рот на части. Хорошего за это время произошло мало, так что брови Черномора с каждой минутой хмурились все сильнее.
«А потом появился Михаил. Про знакомство наше рассказывать можно хоть до утра, но...»
Она посмотрела на меня с благодарностью во взгляде.
«Он сам отбил замок, отсобрал часть гвардии и буквально спас меня на том балу».
«Ладно», —
поднял он руку, останавливая рассказ.
«Понял. Тогда я ему доверяю», —
кивнул он своим мыслям.
«Но если он обидит тебя...»
Черномор многозначительно посмотрел на меня и показал мне свой огромный кулак.
«Ой, лучше поспи», —
помотал я головой и отправил его обратно в царство снов. Старик плюхнулся на кровать и отключился в ту же секунду. «Кулаки он мне тут показывает», — недовольно пробурчал я. Подождал пару минут, а затем снова привел его в чувство. На этот раз взгляд старика был еще более злым, но теперь он хотя бы молчал. «Все, успокоился?» — улыбнулся я ему. «Сразу хочу отметить, что сила у меня непростая, и я не на твоем уровне. Впредь мое главенство не должно быть никоим образом оспорено. Надеюсь, ты меня сейчас понял?»
«Ну а что?
Пока он ослаблен длительной комой, я могу показать, кто здесь главный. А то, что, может, через неделю-две я уже так не смогу сделать, ему узнать не обязательно». Он все так же злобно смотрел на меня и молча сопел в бороду. Так продолжалось минуту, но он ничего не сказал. «Черномор, тебе спать, что ли, не понравилось?» Я отпил из чашки и сделал шаг в его сторону.
«Да понял я, понял!»
— недовольно пробасил он и отвернулся.
«Чего ж тут не понять?»
«Вот и хорошо», — улыбнулся я, усевшись поудобнее на стул и поставив чашку на соседний. «Сейчас тебе надо начинать двигаться, но очень аккуратно. Так что теперь ты должен больше ходить, но в бой я тебя пока не пущу». Когда я ему сказал про запрет на сражение, он аж зубами захрустел, но промолчал. Мы с графиней быстро ввели его в курс дела. Подробно рассказали о проблемах, о последних событиях и порассуждали над тем, что будет дальше. В комнату к нам то и дело забегал Макар, приносил чай и сладости, и, как мне показалось, он с Черномором не в ладах. Показалось мне так потому, что Черномору то и дело попадалось сухое невкусное печенье, которое он даже толком прожевать не мог. Также, помимо нас с Викторией, старика пришли навестить гвардейцы. Видно было, насколько многие из них рады увидеть своего старого командира. Его явно уважают и будут слушаться беспрекословно. Думаю, под его началом с гвардией точно не будет никаких проблем. С наступлением вечера я пошел в гостиную, тогда как остальные остались со стариком. Они вспоминали какие-то свои старые истории, смеялись, иногда, наоборот, грустили, когда разговор касался потерь и ушедших из жизни товарищей. Я же не видел смысла сидеть тут целую ночь. Только проверил, как работают восстановительные процессы, и, убедившись, что никаких проблем нет, ушел ковыряться в документах и спать.
Пытаться спать. В эту ночь голубь также пытался достать меня.
Но я потратил немного арбалетных болтов, заряженных новыми заклинаниями. Не знаю, помогло ли это, но подлая птица быстро успокоилась. Следующий день получился довольно скучным. Я проснулся и даже удивился отсутствию сообщений на телефоне. Затем, узнав у гвардии, что за ночь ничего не произошло, решил посвятить весь этот день медитации. Да, давно пора было. За последнее время мой источник неплохо развился. Но это я так говорю, чтобы не звучало обидно. На деле же я сейчас лишь 9-го ранга. Напомню, что самый убогий — 10-й. Хотя не все так плохо, ведь процесс усиления запущен, и остается только тренироваться, заниматься лечением и, самое главное, участвовать в сражениях. Конечно, 9-й ранг — это про мой источник. Запасы энергии, скорость его восстановления и прочее — не более. Но мое главное преимущество — это богатый багаж знаний, собранный за несколько столетий в куда более развитом магическом плане мире. Я вернулся в гостиную, устроился поудобнее и погрузился в глубокую медитацию. Вывести из нее меня можно либо прикосновением, либо, если сработает цепочка рун обнаружения биения сердец. И то сработает она только на чужаков. Но до самого вечера так ничего и не случилось. Поэтому я смог посвятить день собственному усилению, распределил скопившуюся энергию по телу и немного разработал магические каналы. Также улучшил скорость прокачки энергии за счет создания так называемых магических депо. Не забыл также поработать и над защитой. Алмазная броня, особенно с моими запасами энергии, совсем не панацея. Пришлось еще усилить кости черепа, немного изменить структуру костных волокон и поработать над швами между неподвижными костями. Кто бы сказал в прошлой жизни, что я буду заниматься такой ерундой, никогда бы не поверил. Все же у лекарей в моем мире было немало других защитных приемов. И вот так издеваться над собственным телом просто глупо. Лишняя предосторожность, особенно когда можно сделать свою кожу настолько прочной, что ее не пробьет даже заряженное энергией копье. Несколько часов ушло на то, чтобы добавить сердечной сумке эластичности. С самим сердцем так не выйдет, но зато теперь окружающие его ткани не получится прострелить даже из винтовки. Не говоря уже о пистолетах или чем-то подобном. Для этого пришлось создать магическую связку пассивного действия. На ее поддержание будет, конечно, тратиться энергия, но безопасность все же важнее. И вот, когда я уже закончил с медитацией и просто проверял полученные изменения, гоняя энергию по обновленным каналам и радовался тому, как тело на это реагирует, зазвонил телефон. Гвардейцы. В трубку быстро отрапортовали, что наемники снова появились в наших краях, и в этот раз захватили уже две деревни совершенно другими силами. Дозорный не смог посчитать численность противника точно, только примерно. В той деревне, которую мы недавно зачистили, сейчас закрепилась группа из 150 человек. Техники они взяли с собой немного, но зато какой. В общем, у них два танка. Недавно читал об этой технике, и хотелось мне пощупать ее руками, покататься и пострелять из пушки. Вот, бойтесь своих желаний. Не знаю, получится ли покататься, а вот познакомиться с пушкой явно придется. А во второй деревне, ровно с противоположной стороны, сейчас закрепляется порядка 50 наемников. Цифры примерные, но неприятные. Не вовремя. Думал, что они вернутся через пару дней. Возможно, это все из-за пленных. Они могли рассказать, что в замке нет огромной армии. Это и добавило смелости захватчикам. А я ведь только хотел поговорить с Черномором и узнать, готов ли он снова возглавить гвардию. Но ничего, просто принесу разговор на потом. Бах! Дверь в гостиную с грохотом распахнулась, и в комнату вошел Черномор.
«Где мой меч?» —
прорычал он, отчего с потолка посыпалась пыль.
«Где мои доспехи?»
Следом за ним забежала Виктория и Валерий. Я же обратился сразу к ним. «Кто ему сказал?» — устало проговорил я, и те коротко переглянулись, указав друг на друга. Мне же оставалось лишь тяжело вздохнуть. «Дед, иди полежи. Мы сами разберемся.
«Я готов. Где мое оружие и артефакты? Куда вы их спрятали?» — не успокаивался он.
«Так это Черномор. Ничего уже не осталось. Все распродано или потеряно?»
Виктории было явно неудобно это говорить. Но рано или поздно он все равно узнает. По лицу Черномора пробежала целая гамма эмоций. Но потом он согласно кивнул, мол, понимаю. Все же несколько лет в коме пролежал, зачем было хранить его вещи?
«Ну, хоть палку какую-нибудь дайте, не с голым же задом по лесу скакать», — буркнул он.
А я в ответ чуть было не рассмеялся.
«Пойдем мы отобьем деревни эти, а то чего они на наших землях топчутся? Ты готов, Вик?» — обратился он к девушке,
но та отрицательно помотала головой.
«Мы не можем сейчас пойти».
«Это с чего бы?» — удивился старик. «Наваляем им, и все, делов-то».
«Глава рода Михаил»,
— указала она на меня.
«И решение принимать будет он. Ты не помнишь, что говорил отец?»
Он тут же открыл рот, но Виктория его перебила.
«Управлять домом должен один человек. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, ничего хорошего из этого не выйдет».
«Хм, а я начинаю думать о ней с каждым днем все лучше». «Ты права, Вика», — кивнул Черномор. «Что будем делать, Михаил? Только не говори, что сидеть и терпеть, прошу. Я уже свое терпел».
Я задумался, но ненадолго. «И не подумаю», — на моем лице появилась хищная улыбка. «Собирайте гвардию. 10 человек берем с собой, и остальные пусть будут готовы».
Пока Валерий собирал ударный отряд, распределяя тех, кто останется в обороне, а кто пойдет, мы быстро обсудили предстоящие планы. Черномору достался довольно крупный, но не самый качественный меч. Также с трудом, но мы нашли для него форму и броню, оставшуюся от прежних наемников. И, конечно, он взял пулемет, не самый маленький, хочу сказать. План в этот раз был предельно простым. Впрочем, прежняя наша вылазка тоже не отличалась сложностью, и потому разговоры не заняли много времени. Наша группа сразу погрузилась в броневики, и вот уже через полчаса пришлось спешиться. Ведь я почувствовал, что в лесу есть люди.
«Да, эти не такие тупые, как прошлые», —
тихо проговорил я.
«А что такое?»
— Виктория пока ничего не поняла.
«В этот раз у них есть патрули, осматривают всю местность вокруг деревни».
И действительно, уже в километре от базы врага начали регулярно попадаться группы наемников, по 2-3 человека. У каждой группы есть рация, так что если напасть на одного, на базе тут же об этом узнают. А еще я смог подслушать их переклички. Даже если быстро устранить патруль, в течение 5 минут о его пропаже будет знать командование. В самой деревне, правда, оказалось порядка 150 человек, если быть точным, 156, и среди них я почувствовал немало средних одаренных. Кто-то из сильных вряд ли будет зарабатывать подобным на жизнь. Есть немало других, не менее прибыльных способов. Теперь я точно был уверен, что пленные рассказали, как все было. И потому теперь нас явно ждут. Но это и неплохо. Хуже могло быть, если бы они рассказали о моих способностях после допроса. Даже если сейчас мне не удастся выбить их из деревни, как минимум урон нанести смогу. Следующие пару часов я гулял вокруг, подмечал маршруты патрулей, да и просто изучал базу. В итоге решил, что пора действовать. Тем более, что какие-то заготовки для отражения нападения у нас остались. А это — набитая трупами яма. Виктория будет поднимать марионеток, и пока они не закончатся, наемникам будет ой, как весело. Собственно, на этом и был построен весь мой план. Вернувшись к своим, быстро рассказал об обстановке и выслушал предложения. Они совпадали с моими мыслями, и вскоре мы перешли к действиям. Виктория взяла половину бойцов и скрылась в лесу. Черномор с таким же отрядом встал с другой стороны деревни, а я отправился подальше. Обойдя поселение по широкому кругу, начал отстреливать патрули один за другим. Особо не прятался и даже наоборот, разок показался одному из патрулей перед атакой. Все для того, чтобы они успели передать по рации и вызвали подкрепление. Всего за несколько минут я успел разобраться с 4 патрулями, и когда послышался рев моторов, поспешил скрыться в лесу. Благо, ночью это не проблема, а в темноте люди видят довольно плохо. Пока бежал, передал по рации Вике приказ начинать ее часть плана. По мою душу отправили ударный отряд из 30 человек и 2 броневика. Но те просто доехали до точки и принялись осматриваться. Я же подождал, когда с другой стороны деревни начнут греметь взрывы, и как только отряд собрался уезжать, выстрелил из арбалета, поразив одного наемника. Те тут же рванули на выстрел. Вот только меня и след простыл. Они нашли только многочисленные запутанные следы на снегу. А я, убедившись в том, что они продолжают поиски, отправился обратно на условленную точку. Грохот не стихал еще минут 30, после чего появился отряд Виктории, и следом за ней из-за деревьев показался Черномор. Его бойцы получили незначительные ранения, так что даже лечение почти не потребовалось. Изначально мы так и договорились, что в пекло никто не полезет, и как только станет слишком опасно, следует сразу отступить. Отряд Виктории вовсе остался цел, так как они выступали скорее в качестве сопровождения. Надо было лишь пройти мимо патрулей и найти заготовленную нами заранее яму с трупами. И уже оттуда графиня начала отправлять свою армию мертвых в атаку на укрепление наемников. Собственно, после отправки первой партии зомби она передала команду Черномору, и тот начал наводить шорох уже совсем в другой стороне от деревни. «Ну что?» — обратился я к старику. «Рад?»
«Еще бы!» — рыкнул он. «Да я слаб. Очень я слаб. Раньше бы я всех их раскидал в одиночку. Такое требие отправлять к замку Булатовых — это плевок в лицо рода».
«Тише ты, старый!» — улыбнулся я. «А то, глядишь, на крики прибегут». Но действительно, по словам Виктории, он был минимум четвертого ранга. Пока лежал в коме, значительно слаб. Я бы сказал, что теперь он ближе к шестому или седьмому. Однако багаж навыков у него большой, а технику не пропьешь и не проспишь. Благо, восстановить свою былую силу несложно. Немного тренировок, сеансов исцеления, а еще серьезных боев, и Черномор станет опять сильным воином. «Как думаешь, что они будут делать дальше?» — поинтересовался я его старика, немного разведав обстановку. «Убили мы немало, около 60 человек. Теперь в деревне осталось чуть меньше сотни, о чем я и поведал своим бойцам».
«Ну, тут есть три варианта», — пожал он плечами. «Либо атакуют в ближайшее время замок, либо закрепятся еще сильнее и будут ждать подкрепления. Ну или сдриснут отсюда к чертовой матери. Впрочем, я склоняюсь к последнему варианту, но и первый едва нельзя исключать. Жаль, что ни одного пленного мы не взяли, тогда можно было узнать побольше информации о враге».
«Ладно», — кивнул я. «Повторить уже не сможем, они готовы, так что пойдем отсюда».
«А может, это...»
— задумчиво проговорил Черномор.
«Они же еще одну деревню захватили».
«А я разве говорил, что мы домой уходим?» — растянулся я в улыбке. И в первый раз увидел, как улыбается мне в ответ этот хмурый старик. Правда, лучше бы не видел.
Деревня Свиридовка.
«Командир, на первый отряд совершено нападение!»
В штаб влетел взмыленный боец.
«У наших серьезные потери, но враг отступил!»
«Держи меня в курсе дела»,
— кивнул офицер и жестом приказал бойцу идти продолжать службу.
«Ух!» — потер он лысину на макушке и помотал головой. «Ну ладно, зато на нас сегодня нападут».
«Факт!»
— кивнул второй, что сидел за тем же столом и уминал давно остывший ужин. Эту деревню они заняли совсем недавно, и потому времени на ужин не было. Но теперь, когда оборона организована, посты расставлены и бойцы размещены по казармам, можно было наконец-то расслабиться. Так что собравшиеся здесь командиры спокойно поужинали и сейчас решили перекинуться в картишки. Да и новость о нападении на другой отряд скорее обрадовала их, ведь по данным разведки у цели довольно мало сил, и распылять их они точно не будут.
«Походу, мы завтра просто войдем в замок, и нас там встретит та девка», —
хохотнул один из них. «В идеале, чтобы она голая уже была», — поддержал его второй.
«Ага, мы ее вообще видели? Может, там страха людина какая?»
— не согласился самый молодой из них.
«Не, я сначала оценю, и на кого попало не полезу». «Да ты охренел, шкет! Когда еще можно будет графиню оприходовать? Даже если там монстр бородавчатый будет».
Договорить он не успел, так как входная дверь распахнулась, запуская в комнату мороз с улицы.
«Перелепинка, мать твою!»
Тут же рыкнул командир и уставился на застывшего у порога бойца.
«Какого хрена ты тут стал? Пшел отсюда!»
«Хы!»
Боец так и продолжал стоять.
«Перепленка, опять бухал? И когда успел? Ты хоть понимаешь, что я с тобой сейчас сделаю?»
Командир поднялся из-за стола и направился к бойцу, но тот вытащил из-за пазухи связку динамита. В этот момент где-то в деревне прогремел мощный взрыв, затем второй и третий. Снова промычал Перепленка и активировал детонатор.